Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа радиостанции «Радонеж. Уроки русской литературы». В студии я, ведущая программы, Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии «Радонеж», и рядом со мной Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, братья и сестры!
Мы продолжаем программу, в которой будем обсуждать творчество Шукшина. И я попрошу сейчас Николая Алексеевича напомнить несколько слов, как положено, да, на уроках, о чем же мы говорили на предыдущей передаче.
Мы говорили о том, что, несмотря на то, что Василий Макарович простой, деревенский, из глубинки, тем не менее, где-то интуитивно в душе он выходил на самые главные русские вопросы, которые задавали герои Достоевского, помним, в «Братьях Карамазовых», что пока не дойдем до глубины, да, не поймем, есть Бог или нет, мы не успокоимся. Вот так же и Василий Макарович Шукшин. Когда он говорил о душе, все его герои говорят о том, что душа чего-то ищет, душа плачет, душа не удовлетворена чем-то материальным. И получается, что Шукшин покусился на самый главный божок, который мы все жили, это прогресс, что впереди совершенное общество, и приведет нас к этому обществу культура и образование. И вот Шукшин, интересно, сталкивает как бы город и деревню, обычно и в школе, и, может быть, говорят о конфликте города и деревни, а мы пытались заглянуть глубже. Тут этот конфликт не города и деревни, а конфликт деревни, которая сохраняла принадлежность к вечным ценностям, и города, которое соблазнилось на теорию прогресса и начинали верить в то, что с помощью культуры можно это построить. И Шукшин раскрывает эти карты и говорит: вот ваша культура, да, культура – это только внешняя, и эта самая интеллигенция, она не просветляет народ, а наоборот, напитывается где-то презрением к собственному народу и к собственной вере, и к собственной истории, погружаясь просто в красивую форму, в беспочвенное словоблудие.
То есть сегодня мы с вами будем в большей степени, наверное, говорить уже о произведениях Василия Макаровича. И вот это как раз, наверное, самое главное – интеллигенция и простой человек. Как взаимодействуют два этих понятия, как это понимал Шукшин. И еще раз, наверное, затронем какие-то конкретные рассказы Шукшина и будем вспоминать какие-то факты, связанные с его биографией. Мы много говорили о биографии на нашей прошлой передаче, и мы прекрасно с вами знаем, да, что Шукшин автор 20 века, что родился он в 1929 году, его жизнь оборвалась в 1974 году. И для нас он интересен теперь сегодня как писатель. Вот на этой программе мы о нем в большей степени будем говорить. Говорите, как о писателе. Итак, интеллигентность, интеллигенция, вроде бы похожие слова, но Шукшин, мне кажется, их разводил.
Критики обычно пишут о том, что он разоблачал псевдоинтеллигенцию, да, образованщина, как называл ее Солженицын. И он вышел к понятию правды. Это и самое, у каждого писателя есть какая-то отправная точка, на которой он строит всю систему. Вот у Шукшина это, конечно, понятие правды. И я думаю, что все в школе, я надеюсь, так в школе учат, что все знают основные его такие тезисы. Так вот, основное – это нравственность есть правда. И второе – народ всегда знает правду. Обратим внимание на слово «всегда». Интересно, да, раз «всегда», то речь, скорее всего, идет о каких-то незыблемых правилах, абсолютных, неизбывных, вечных. То есть это тот самый образ Божий, в который мы верим. Но все равно у Шукшина, он был дитя своего времени, было интересное понимание правды. И когда вот я понял, я думаю, а интересно, что он вкладывает, потому что слово «правда» каждый, может быть, вкладывает свое. Поэтому, прежде чем перейти к рассказам, давайте глянем, как он понимал, да, свою задачу как художника, как писателя, да, и вот что он пишет. «Для него правдивы и небезнравственны были Печорин, Онегин, Обломов, там, декабристы. Почему? Он писал так. «Правда труженика и правда паразита. Правда добра и правда зла. Вот это и есть предмет искусства. И это и есть высшая нравственность, правда. Нравственным или безнравственным может быть искусство, а не герой». Интересная мысль, да? Оказывается, сама нравственность, он, не о героях речь, а о писателях. Это очень интересный поворот темы, да. Мы-то привыкли везде, героев делим, да, хорошие и плохие, как в школе очень любят, да. А как-то не говорим о самой позиции автора.
Ответственность писателя, да. Именно о чем он собирается, собственно, в чем он хочет убедить своих читателей.
Ну вот послушаем дальше Шукшина. «Только безнравственное искусство в состоянии создавать образы лживые и положительные, и отрицательные. Говорить в таком случае о нравственности и безнравственности нелепо. Честное искусство не задается целью указывать пальцем, что нравственно, что безнравственно. Оно имеет дело с человеком в целом и хочет его совершенствовать тем, что говорит ему правду о нем».
Угу. Как у Достоевского.
Ну, а это верно, потому что целый человек – это опять христианство. Что такое целый человек? В нем неизбывно, да, вот этот образ Божий, но он не может не грешить, да, то есть он всегда грешный. Поэтому вот этот знаменитый поиск положительного героя в советской литературе, Шукшин вдруг его развенчивает и уходит от него. Ведь давайте задумаемся над этим очень интересным вопросом. В XIX веке нет положительного героя в литературе.
Да, наверное, так можно сказать. Да.
В советской литературе море.
Хотя вот сейчас про XIX век. Как-то? А Лесков, там же все-таки есть у него такие красавцы.
Там, да. И сразу возникает вопрос, да, как они положительны. Хотя он пытается, да? А в советской много. Почему? А из теории прогресса. То есть, если мы совершенного человека создадим, все сразу, Сталин созвал писателя, говорит, покажите, нарисуйте. И мы за ними пойдем. Это будут маяки. Вы их пока нарисуете, их мало, их единицы. Но они появляются, они маяки.
Они нам будут светить.
Да, с них брать пример, это такая пропаганда, и пошло дело. И вот Шукшин вдруг говорит интересную вещь. Если показать человека целиком, нет совершенного человека. Это неправда, он пишет, да, то есть, представляете, он намекает, он перечеркнул всю предыдущую советскую литературу, получается. Он очень не любил вот этих вот тогда положительных героев этого соцреализма. Цитирую. «Сразу признаюсь, я не уважаю устоявшегося положительного героя романов и особенно фильмов. Такой он весь положительный, совершенный, нравственный, трезвый, целеустремленный, что аж тоска берет. Да неужели мы так неразумны, что не видим, не чувствуем, как эта агитация положительным героем бьет нас другим концом? И как еще бьет?»
То, что это не настоящее, да?
Правильно, это ложь, это фальшь. Это обман. А он не хочет обманывать свой собственный народ. Он не может с этим согласиться. А почему ему не сказать правду? Видите, его правда. Правда его – это падший человек. Это природа, да, в которую грех вошел, и человек не может не грешить. Поэтому мне очень нравится эта мысль. Я бы сказал, вот блудный сын – это положительный герой.
Ну, нельзя так сказать.
Как нельзя сказать?
Ну, потому что все-таки сколько там на нем уже тоже есть прегрешений. Мы же не можем тоже. Мне не нравится, когда мы это все-то сбрасываем. Ах, все, вот он вернулся, теперь все не считается. Палочки-выручалочки, да, значит, все как в детской игре. Нет, он не положительный герой, но он герой, который есть в каждом из нас, и поэтому мы к нему очень внутренне относимся с таким вот сопереживанием, сопониманием. Это для нас шанс какой-то.
Можно я резко скажу, но вы не принимаете близко к сердцу. Вы тоже подпались под вот этот как бы общий соблазн до коммунистический. Как нам хочется до положительного, абсолютно положительного, идеального. Это несколько такое идеальное, романтическое наше, да, такое наивное желание, но его же нет в природе. У нас есть один положительный человек.
Илья Муромец. Это мечта народа о своем богатыре.
Ну, это вот мечта такая. Нет, единственный человек, который не согрешил, это Господь наш Иисус Христос. А все остальное мы же прекрасно знаем. Поэтому мы знаем, как и святые к этому относились и прочее. Поэтому вот эта позиция Шукшина, сродная позиции Достоевского, мне очень близка. Да? То есть давайте положительность будет в движении, да? От падшести к своему отцу, то, что делает блудный сын. В чем его положительность?
Ну, он все-таки возвращается.
Вот, оторвался от свиного корыта, пошел к отцу, хотя нагрешил, хотя знает, отец его отругает, выгонит, там прочее, а он все равно идет. И отец его поэтому не отругал, не выгнал, принял в раю. Он его в раю. Отсюда у меня самый положительный герой, как я его люблю, это Раскольников.
Достоевский. Там,
сейчас многие слушатели упали и выключили.
Да, положительный герой.
Скажу, ну, загнул, да. Ну, а как же, вот это же чисто блудный сын, да, вот как он мучается, как он ищет, он упал, ну, да, упал, ну, а кто из нас, ну, бросьте камень, да, в Раскольникова, тех, кто не падал, я на вас посмотрю. Поэтому Шукшин хорошо почувствовал вот эту ложь, да, советского искусства и вышел вот на эту замечательную тему о том, что давайте изображать правду. А правда есть только одна, это то, что мы вернулись к блудному сыну. Человек заблудился, и у него есть только один выход – встать, оглянуться, понять, осознать, подняться и вернуться.
И здесь не важно, какого он социального, что ли, слоя, потому что часто считалось, и, наверное, вот был этот образ, вы говорили о научно-техническом прогрессе, революции, был этот образ, образованный человек лучше знает правду, образованный человек больше книг читал, он, значит, в этом больше подкован, разбирается, ему открыто больше. Ну, конечно, наверное, хорошо читать книги, и сам Шукшин в детстве, как пишут, читал под одеялом, чуть там не спалил свою избу, хату, там матушка на него ругалась. Но у Шукшина в его рассказах, когда он противопоставляет вот это деревенское, что ли, понимание жизни, деревенское знание некое о жизни, и противопоставляет с представителями интеллигенции, с людьми образованными. Здесь вот получается очень непростая такая история. Мы думаем, за кого Шукшин, да? Вот он что хочет показать? Что образованные люди в подметке не годятся, значит, простым крестьянам? Или он хочет показать, как смешно выглядят простые крестьяне, которые пытаются спорить с, вот я имею в виду рассказ срезал, с кандидатами филологических наук, там, сказать, Журавлёвыми. Но видно, что он пытается разобраться, ему очень интересно, и интересно поставить этот вопрос. Сюжет этого рассказа вроде бы прост. Вся деревня узнает, что к Агафье приехал сын с семьей. Вот средний сын, Костя, богатый, умный, ученый. И там появляется такой герой Глеб Капустин. Деревенский, загадочный. Тут говорится, что он толстый, белобрысый мужик, там лет 40, начитанный и ехидный. Вот такая характеристика у Шукшина. Начитанный и ехидный. Вот он любит срезать ехидными вопросами. И вот он хочет попытать этого приезжего своего бывшего земляка взять над ним верх в неком споре, который, собственно, сам и затевает. Вот вам кажется, в этом рассказе все-таки Шукшин, зачем он дает эти каверзные вопросы от Глеба? И действительно, кто там кого срезал?
Ну, это вот такое сопротивление, да, народа. Простой человек, да, он видит фальшь во многом вот этих людей, которые приехали, оторвались, сами себя считают передовым классом, да, считают, что вот народ живет в невежестве, а они вот такие
грамотные, образованные,
да, знают правду, там все. И он их должен маленечко поставить на место, да, в основном. Ведь там вот это высокомерие, потому что они сразу на «ты». Это было действительно, они относились к народу как, ну, как он второсортный, он должен обслуживать интеллигенцию, там, да, они вот коров пасут, да.
Мужичье.
Да, чтобы молоко у них в городе, в магазине было, и все. А он и говорит, этот герой, не, это вы зря. Ну, вот я цитирую, у меня есть цитаточка, да, профессоров надо уважать, от них судьба зависит. А от нас судьба не зависит, да? С нами что, можно по фене ботать? Так? Напрасно. Мы тут тоже немножко мекитим. И книги случаются, почитываем. И можете себе представить, не приходим в бурный восторг ни от КВН, не от кабачка 13 стульев. Интересно, я очень удивился, потому что все-таки кабачок 13 стульев сегодня выглядит чем-то наивным, а оказывается, вот видите, голос народа говорит, мы не приходим в восторг. Это вы там нам навязываете. Как это сегодня звучит? Да уж сегодня-то народ и телевидение все эти шоу. Понятно, кто это несет? Народу это надо, что ли?
Ну, какая-то жвачка, да?
Такая? Да, это еще мягко сказано. А вот в фильме «Печки-лавочки» там очень четко построена вот эта тема, что мы задели. Там главный герой, которого играет сам Шукшин, его жену играет его жена Лидия Федосеева Шукшина, едут на юг в поезде. И в поезде к ним в купе входят три раза городские люди. Первый городской, второй городской и третий городской. Первый городской напрочь такой, он сразу его на «ты», вот вы тут ездите куда-то там. И Шукшин прямо взорвался, он вообще не может выносить такое высокомерие, такую гордыню, такое презрение к народу. Бедный городской взял свои вещи и убежал в другое купе. Рассорились напрочь, то есть тут они. Второй вошел, вор, Георгий Бурков его играет, украл чужой чемодан, входит с этим чемоданом. Простой такой, вынул из чемодана коньяк, они там выпили, поговорили за жизнь. Шукшин расслабился, там с ним разговаривает. Потом оказалось, да, он ушел, входит проводник, говорит, вор был. И вот Шукшин возмущается, вот они городские. Они любят шикарно жить, но не любят работать. Плохо ли, украл чемодан? Коньячок, посидел, потрепался.
Легкие деньги.
Легкие деньги, да, вот. И этот путь многих идут, правильно вы говорите, их легкие деньги привлекают. Они совсем по-другому, они как бабочки летают, знаете, по жизни. И хватают все самое лучшее, так жирный кусочек. На всех остальных им плевать полностью. Они опять были в ужасе. А вот третий герой, вот то, о чем вы начали, он другой, профессор. Профессор московский, и когда они с ним заговорили, то профессор, вначале они тоже начали его в штыки встретили, но он очень смиренно, он все понял, что после вора они ему не доверяют, простил, сгладил все углы, заинтересовался его языком.
Вот умный человек.
Да. Да, начал записывать, ну-ка, говорит, ты скажи, какие словечки, ну там, как дали записывать. Мало того, он пригласил их пожить у себя в квартире. И они вместо юга едут к нему, живут несколько дней в шикарнейшей профессорской московской квартире. Он собирает всех своих друзей. То есть он тоже хочет найти общий язык с народом. И он всем своим говорит, вы их послушайте. Вот это тот народ, о котором мы печемся. Вот он и есть народ. Все его родственники там маракутся, опять деревенских. В хату привел, тут надо терпеть их. Там они...
Убирают за ними.
Ну да, их возить по магазинам надо, они там. Ну, у них тоже слабость такая. Ну, можно понять, из деревни они там по магазинам бегают. Например, они устроили такой творческий вечер. У них в доме иконы, самовары. Шукшин удивляется, говорит, зачем вам самовары в городской квартире?
А дух деревни.
Да, мода, мода. Вот ведь он намекает, вот они так. Им зачем иконы-то, а не молиться? Зачем самовары-то? Модно, понимаете? То есть там видно вот это все. Но все равно сам профессор, он все равно пытается их понять, они пытаются найти общий язык. Поэтому вот вам ответ. Правильно вы говорите? А мы не все же. Третья часть интеллигенции – это те, кто стремится найти единение.
Вот мне кажется, что сам Шукшин, он хотел быть таким посредником между людьми простыми, потому что он очень хорошо понимал, он сам был простой, и людьми вот этой интеллигенции образованной, и хотел как будто бы вот этот мост через себя прикинуть. Вот он сам и есть этот мост, вот мне так кажется. И, может быть, это его рассказы, где вот резкое столкновение, вроде бы город, деревня, образованный, необразованный, и там односельчане все набиваются в эту хату, в рассказе срезал, посмотреть этот спектакль, как тут будет наш Глеб пикироваться с этим важным гостем, с образованным. Потом они ему говорят, ну ты его срезал, да, все срезал. И победу они присуждают ему, хотя там уже спор не научный. А там скорее вот уже это такое вот прям противостояние.
Ну, там между строк, то есть, да, по содержанию он не способен, да, из деревни. Но вот эта интуиция знаменитая, это он чувствует вот эту фальшь и гордыню, да, самовлюбленность, самоуверенность излишнюю, что истинно только на их стороне, упование на образованность и культурность, хотя это просто форма, да, а за ней очень много безнравственных таких вещей. Вот именно они же по-деревенски чувствуют безнравственность такого поведения, да, снобистского, так мне и хочется сказать. И поэтому они немножечко вот их ставят на свое место.
Но есть и другие, да, произведения.
Ну, нашего... давайте вспомним самое главное, да, мне так и не терпится ринуться в бой и поговорить о самом лучшем вершине, конечно, всего творчества Шукшина.
«Калина красная».
«Калина красная», конечно, да. Когда Василий Макарыч пришел в кинотеатр, где шел его фильм «Печки-лавочки», он с грустью увидел, что сидит только где-то 10 зрителей. Фильм все-таки в прокате провалился, скажем так. И он стоял, играл своими желваками, как он обычно это делает, и сказал, я сниму такой фильм, что залы будут ломиться. И сделал. Он поставил цель. И как-то странно, да, видите, вот сняв два фильма, он понял, что что-то он не доработал, как-то надо по-другому. Видимо, надо сказать главное, мне так и видится, как Достоевский, да, спешил высказаться, потому что понимает, жизнь идет, надо высказаться, поэтому писал быстро,
И было очень много сложностей с этим фильмом. И дали маленький бюджет, и, значит, приходилось ему и самому играть, и самому во время съемки. Он был там все, да, то есть он и чуть ли не был рабочей сценой, который там обустраивал декорации, и сам актер, и сценарий. То есть, конечно, действительно он выложился в этом фильме. Но какое пронзительное произведение получилось.
Ну, на мой взгляд, лучший фильм всех времен и народов. Одно из лучших произведений XX века, он ее назвал «киноповесть», поэтому оно принадлежит как бы и литературе, почему мы говорим, да, «киноповесть», она была и напечатана, он как бы не разделял такое. И, на мой взгляд, это чуть не единственное одно из редких произведений, которое продолжает линию Достоевского, то есть потому что вот он вышел на самую главную тему. Герой искусства должен быть падший человек, который преображается, который кается. Вот оно самое главное, что мы знаем в церкви. Это покаяние, да, это преображение и воскресение. Вот смысл человека и наших знаменитых праздников. И это же должно быть в искусстве, только на другом уровне. И поэтому это редчайшее произведение в мировой культуре, где показан, ну, очень заблудший падший человек, но зритель рыдает, да, зритель плачет, зритель его любит. То есть заставить полюбить падшего человека, ну а где еще? Много ли вы таких примеров? Видите, вон все американское кино построено по четкой схеме. Негодяй есть негодяй. Мы его так ненавидим, что готовы, я не знаю. Мы радуемся, когда его убивают. Везде, в американских фильмах. А здесь все с точностью да наоборот. Мы плачем, когда разбойника убивают. Так и хочется мне вспомнить опять. Получается, это оппонирует он Булгакову, даже «Мастер Маргарита», потому что Булгаков в своем романе заявил, что ваш бог христианский, да, православный, это бог разбойников. Что вы все время, да, с разбойниками носитесь? Надо говорить вот таких, этих интеллигентах, очень таких красивых, внешне. Ну, как и Америка вся живет. Мы же внешне благочестиво живем, правда, при этом благочестие сбрасывают бомбы на мирных жителей, но это как-то вот не принято об этом. И вот она берет разбойника.
Но ведь в каждом из нас действительно есть разбойник, в каждом из нас есть преступник. И когда мы об этом задумываемся, когда мы начинаем каяться, наверное, это вот действительно самое главное, к чему нас может привести искусство, художник, настоящий художник слова. Вы в прошлый раз один эпизод из этого фильма уже нашим слушателям рассказали, но я хотела бы еще буквально несколько, да, минут нашего драгоценного времени этому фильму уделить. Вот что такое врать? Ведь там эта тема «я вру» или «я говорю истину» — это очень тоже болезненная тема.
Вот я в зону сколько лет, 20, наверное, уже ещё. Они там прям привыкают врать. У них это так въедается, насколько я заметил, что они сами не отличают, где они говорят правду, а где они хитрят. Их жизнь заставляет. И поэтому мы видим такого героя. В фильме он очень много врет. Но вот как он сам об этом говорит. «Я бы хотел не врать, Люба. Мне всю жизнь противно врать. Я вру, конечно, вру. Но от этого только тяжелее жить. Я вру и презираю себя, и охота уж топить свою жизнь совсем вдребезги». Вот оно, то, что мы вышли, да, то есть человек осознает свою падшесть. Он грешит, не может не грешить, но от этого тяжелее-то кому? Вот самая главная мысль, чисто русская.
Моей душе тяжело.
Конечно, все-то страдают, да, от преступников, разбойников, бюрократов, кого-то, я не знаю, врагов наших, окружающие, и все кричат, вот они нам плохо сделали там. Так страдает-то больше всего сам преступник и грешник. Да. Смотреть на него, как на больного человека.
Плачет его душа, да?
Да, да, она сама плачет. И увидит это, и есть самый лучший художник. Потому что любая душа хочет только одного – любви. Но любви-то все хотят. Что хочешь делать, где бы он там ни был. Вот чисто вот и как Раскольников. Видите, вот Соня Мармеладову встретила, она его жалеет, она его любит. Эти дети, да, маленькие. Все. Сердце его тает. Он говорит, на все плевать. Лишь бы только были люди, которые смотрели на тебя, жалели. Ты пойдешь со мной на каторгу? Конечно.
Вот героиня, там ее имя Любовь. Люба.
Да, да, скорее всего. Итак, два слова о сюжете. Он очень простой. Егор Прокудин, 20 лет преступник, рецидивист, по тюрьмам. И вот он в очередной раз выходит, у него полный карман денег. Он, конечно, возвращается в воровскую малину. Он, конечно, это мне очень знакомо, все зэки, сидят и думают только одно. Вы не представляете, вот они лежат на нарах, а в голове. как он вернется. Магнитофон, музон, коньяк, шашлык. Как даст, как даст. Вот они все. Мы говорим, вы что делаете? Вы снова вернетесь, если вы так. Вы должны здесь перемениться. Вот и он выходит. Магнитофон купил, костюмчик. Ну, все у него прям есть, он возвращается. И маленькая-маленькая случайность. Оказывается, их вычислили, воровскую малину. И главарь их банды говорит, нет, милые мои, придется пост, знаете, небольшой такой пост, посидеть где-нибудь по углам, пока все не утихнет.
Попрятаться.
Попрятаться. Месяцок. Как я только вышел? Да ты что, дай разгуляться-то? Только вышел.
У меня самоволка.
Странно, да? И он вынужден поехать к Любе, с которой он переписывался. Вот я когда в детстве смотрел, там же фильм начинается, его спрашивает начальник зоны, куда поедешь? Он показывает фотографию, говорит, вот, по переписке, как-то их называли, там даже слово было раньше модно. Вот, вот эта женщина по переписке, я к ней поеду. Врет. Да, конечно, он не к ней поехал. Он поехал в банду, он ее бы ни разу не вспомнил. Если б петух не клюнул, не приспичил. Очень интересно, даже факт. И он вынужден думать, ну где еще спрятаться?
У Любы.
Деревня, да, деревня, там, где можно спрятаться, потом вернуться в город и снова да, остаток жизни гулять. Деревня, это где можно так, временно отдохнуть. Комната психологической разгрузки, как про церковь они тоже мыслят. И он едет туда маленечко отсидеться. И на тебе. И попадает в деревню. И все не так. И там полный шок. Он приезжает, значит, они с Любой встречаются. Сели за стол, говорит, ну, расскажите о себе. Да что рассказывать, я бухгалтер, представитель колхоза, воровал, меня посадили.
Да, простая история, видно, уже много раз рассказана.
Да? Что ты врешь-то, я писала, говорит. Ах, ты знаешь все, ну, наливай, тогда пошло дело, надо же. Раскусили прямо с первого раза в деревне. И дальше вот это начинается, вот этот шок. Она ему вдруг говорит, не поняла, так пойдем, я баню-то истопила. Куда пойдем? В баню? Ну да, помоешься еще, потому что преступники же тоже в бане моются. Я рецидивист, дурочка. Я ворюга, несусветный, кричит он. Ты что, ты вообще соображаешь, что ты делаешь?
Сейчас ты меня отмоешь, и что мне делать?
Да. Она говорит, так а что вора-то ворюги в бане не моется, что ли? Воровать кроме тазика нечего. Вот, ну, своруешь тазик, ладно, не беда. Так что давай пойдем. Представляете?
Да.
Вот это истинное назначение искусства в деталях. Вот ерунда какая, все весело, да, все очень ярко, в картинках, да, мы смотрим, а какая глубина, какая любовь, это же шок, я смотрел, помню, ну как это, и он же был в шоке, ну так же никто не делает, это же какую надо иметь любовь к человеку, чтобы абсолютно не обратить внимания, 20 лет рецидивист, карается в бане-то, пойдем, помоешь, и все, и началось, вот. Везде там проверка на любовь. Он пришел с братом Любой Петром моется, взял и плеснул на него кипятком. Я тоже, когда смотрел раз 8-10, верил, что он нечаян. Хотя всегда тоже думал, да, его спрашивают, может, ты специально? Ну что, как можно? Да, конечно, специально. Ну, зэк, он проверяет их опять. Ну, чего какие ненормальные деревня же, это же ужас.
Да, как положено, навшивость.
Да, навшивость. И что вы думаете? Простили. Чуть не убил там, чуть не ошпарил. Нормально все. Забудь. Сели вместе за столом, запили. Представляете?
Да.
Хоть убивай, хоть режь. Они все равно тебя принимают как человека. Вот это и называется любовь. Да, вот та самая знаменитая христианская, да, любовь, которая... Вот мы говорили, да, про деревню. И Петр, брат жены, чем он меня поражает? Гениальная вещь, нигде больше такого не видел. Он мало говорит. Он во всем фильме сказал слов 10. Из этих 10 слов половина вот так. Ну и чё? Больше ничего не знает. Так мне нравится, потому что в деревне, что говорить-то? Вот русский мужик, он что говорит? Но делает, понимаете?
Работать надо.
Да, он же принял этого рецидивиста, который приехал. Его же жена-то ругает. Ты шо? У нас дочка там в 10 класс ходит. Твоя сестра приветила бандюгу. Что с дочкой нашей будет? Все завтра что-то будет. Все. Ты должен меры принять. Ну и что? А потом, когда он попросил у него самосвал куда-то съездить, родители выбегают, спрашивают Петра. Не поняли? Поехал на самосвал. Куда поехал? Не знаю. Так он сестру твою повез. Куда? Не знаю. Ты что, дурак, что ли? Рецидивист, которого ты видишь только третий день, и ты не знаешь, да ладно, вернется. То есть вот это доверие, да, это любовь глубочайшая, ну просто с ног сшибает.
Да. Я хочу на минуточку прервать ваш рассказ, чтобы напомнить нашим радиослушателям, что сейчас в эфире программа «Уроки русской литературы». Вы слушаете радиостанцию «Радонеж». У микрофона Николай Алексеевич Лобастов, автор книги «Записки сельского учителя», и рядом с ним Елена Николаевна Себина. Это я преподаю литературу в гимназии «Радонеж». Мы говорим о творчестве Шукшина. Сейчас погрузились в особенности сюжета фильм «Калина красная».
И нашли там главную нашу тему, это тему любви. Мы всегда говорим, да, что любовь. И мы вдруг обнаружили, что там океан любви, там море любви. Автор такой фильм поставил, что мы просто готовы утонуть и захлебнуться в этой любви, что каждый эпизод говорит, но как-то странно, да, непривычно для нас. Мы не привыкли именно такую любовь. Любовь христианская, терпеливая, смиренная, любовь к падшему человеку, любовь, которая видит сквозь оболочку, да, любовь, которая видит глубже, которая видит не только то, что он сделал, но и вот это...
Но там появляются и убийцы, появляется тема смерти, не только любовь, но и смерть.
Она всегда ходит, да, рядом, потому что смерть обязательно нападет на того, кто пришел к истинной любви, да. Если истинная любовь к нам пришла, ее распяли, поэтому эта тема-то вот вечная. И вот мы видим, да, что, как Евангелие говорит, просящему тебя дай. И вот там как раз вот этот евангельский принцип, если человек пришел и просит что-то, да, он просит внимания, что-то просит, они ему даже и не задумываясь, конечно, дают. И он меняется. И вот именно эта любовь, только она способна переродить. Не власть, не политика, не государство, там, я не знаю, не образование, не культура, да, преображает, а вот эта самая любовь. И мы пытаемся найти ее в каждом эпизоде. Ну, вот очередной эпизод, да, такой тоже странный. В колхозе ему нашли хорошую работу, чистую. Ездить на козелке, возить прокуроршу. Вот герой ее повозил, но морально себя чувствует плохо. Потому что она чисто вот городская такая, да, которая смотрит на него именно как на...
Холопа.
Холопа. О, хорошее слово. Я такое слово подобраю. Холоп идеально, пожалуй, подходит. Да, ему это не нравится. Он не холоп, он человек. И он подходит, говорит, не буду. Ну, нет другой работы, кроме трактора. Я готов на тракторе. Он приходит и заявляет своей любви. Я ухожу с этой работы. Они старались, да, по блату у председателя, договорились, долго разговаривали, он разрешил, и вдруг переходит на трактор. И меня ведь что поражает? Даже не спрашивают, соглашаются. И родители говорят, ты его не ругай. Любе родители говорят, он там лучше знает, ему так лучше. Говорят, все. И вот это доверие, да, что самое главное, это чтобы душе было хорошо. Денег будет меньше получать. Ходить будет грязно, работать будет больше, работать тяжелее. Там море всего. Вот он, чисто русский подход. Все плохо, но душа свободна. Душа летает. Душа не холоп. Да?
Да.
И они это все понимают. И снова это его вылечивает. Но моя любимая сцена – это сцена выпивки в бане. Вообще гениально. Я всегда ее почему-то вспоминаю. Вот напомню, наш герой опять наврал. Он всегда врет, что ему надо что-то в городе. Он должен в город. Тянет его это канатом просто. Он туда едет, в ресторан, у него деньги, он собирает людей, выпивка, разгул, разврат. И, видимо, после деревни, как контраст, он вдруг ощущает...
Что-то не то.
Напрочь не то. Раньше вроде довольствовался, да? А когда другой жизни почувствовал, это гениально.
Попробовал,
да, вот оно. То есть, да. Мы всегда говорим, ну, войди в церковь, поживи ты, войди в детский дом, там, помоги, и ты по-другому будешь относиться к обычным, привычным тебе вещам. И вот он, конечно, ночью на такси возвращается в деревню, идет к Петру. В 2 часа ночи стучит ему в окно и говорит, Петр, иди сюда, у меня коньяк дорогущий, шоколад, вот пойдем в бане выпьем. А что в бане-то? Жена будет ругаться. И он выходит, приходит в баню, он открывает дорогущий коньяк, рюмок нет для коньяка, достает ковш, наливает коньяк в ковш, разливает, давай выпьем. И Петр его спрашивает, а что пьем-то?
Какой повод?
Да. И он отвечает, да не лезь ты мне в душу. И тот говорит, ладно, наливай. Я всегда представляю, вот... В 2 часа ночи ко мне стучат. Пойдем, выйдем там, что-то выпьем. Я, значит, одеваюсь, выхожу, мы садимся на скамейку в городе. Он наливает, и я после этого спрашиваю, что пью. Я не найду ни одного человека, который так сделает. Первый вопрос, когда мне в дверь постучат, а что, какой повод? Я не понял, в 2 часа ночи приперся-то. То есть, видите, вот какой менталитет у русского деревенского человека? Если тебя зовут,
нужно пойти.
Надо пойти. Да. Чисто евангельское. Да. Просит тебя пройти поприще. Пройди с ним 2. В 2 часа ночи, если человек тебе звонит и просит, пойди с ним. А потом уже спрашивает, а что пьем? И когда слышит, не спрашивает, он больше вообще не лезет в душу и никогда не полезет. Он знает, человеку плохо, я должен быть с этим человеком. Все, ничего больше для него не существует. Ему завтра на работу, пить ему не хочется, голова будет болеть. Все это для него тоже плохо, накладно, там все. Но он будет сидеть рядом с человеком. Вот это там и показано. И как это называется? Это называется...
Братская любовь.
Да, христианская любовь, где нет красивых слов.
А только ковш.
Да, а только ковшик, но за ним стоит, представьте. Это лекарство высочайшее. Вот только это может вылечить даже такого закоренелого. Недаром опять связь с Достоевским. Да, глубоко Раскольников зашел до убийства вплоть невинных людей.
Да, да.
И выпутаться может только сильнейшая любовь. Так и здесь он берет специально рецидивиста страшного. Но есть, он говорит, оружие, которое может вылечить любого человека. Это оружие вот такая бескорыстная, да, такая любовь, которая не спрашивает.
Простая, естественная, да. Какая-то вот она прям как из самой земли выросла, да?
Да, как нам трудно учиться. Мы все время за что, кто, чего, зачем.
А это как береза в поле.
Да, и поэтому, опять же, при простоте такой, вот как в Евангелии, ну просто, да, как притча о блудном сыне, но за этим стоят глубочайшие вещи.
Как же уходит из жизни наш герой?
Я помню это впечатление первого фильма. Ну, конечно, никто не ожидал, да, но чем дальше смотришь, понимаешь, другого выхода, наверное, не было бы. Многие тоже потом упрекали за финал на Шукшина, но он молодец, он чутьем показал. Опять же, мы же помним, что если Христос пришел и ходит 3 года, то под конец его ждет только Голгофа. Ну, нет другого пути. Ну, нет другого. Видите, новомученики наши. Ну, нет другого пути. Сама Россия, мы опять будем говорить, да. Ну, нет другого пути. Тебя всегда будут ненавидеть. С тобой всегда будут воевать. Никто тебя не отпустит. Как только Россия сегодня заявит, да, что мы твердо будем стоять на нравственных принципах, все на краю, да, границы, а там поле появятся наши, оп, как друзья... Бывшие будут улыбаться, как в этом фильме.
Скажут, а как же толерантность?
Да. Будут улыбаться, а сами держать за пазухой нож. Гениально, понимаете? То есть это логический финал из этого. И здесь опять одна любовь. Итак, напоминаем, Егор пашет на тракторе. И вдруг на краю поля приезжают его бывшие подельники. Они приезжают только с одной целью. Они не могут смириться с тем, что он...
Не с ними.
Не с ними. Он полностью с ними порвал. Там будет сцена, где он говорит «нет» и все. Видите, он же уехал спрятаться, да, на месяц. И
на самом деле он порвал, да.
Да, ну и получилось. Он сказал «нет» и все. И они этого простить, конечно, не могут. Его просили там другие, он говорит «нет, ну как это, он будет землю пахать, а я что, получается, это что ж получается?»
Что он хороший, а плохой?
Да. Америка скажет, что же, мы, значит, преступники, а вы, значит, праведники. Так все же наоборот, это мы с нашей толерантностью правильно живем, а вы со своим фанатизмом неправильно. Поэтому двум медведям в одной берлоге, конечно, не жить. Его приезжают убивать. Он это прекрасно понимает. И он говорит своему напарнику. Я тоже помню, в детстве я этого не понимал. Ну, как это так? Прям я как-то в тупик.
Почему он не убежал, да? Почему он не скрылся, не спрятался?
Ну, да, да.
Милицию не позвал.
Ну, в детстве, ну, мы такие, вот я подросток. Ну, ты что, герой, давай, давай, ну, как же. У него же напарник. Ну, скажи, давай вдвоем, вдвоем пойдете, давайте.
Сбегай за милиционером.
Да, я бы, так и, мы хочется, да, волшебная сила искусства. Помните, они вынимают там и стреляют, да, этим, помогают. Весь экран изрешетили, помогают своим. А здесь все наоборот. Он говорит своему напарнику, иди пообедай. Так я только с обеда, ты что? Иди, я сказал. И отправляет его. Почему? Потому что...
Чтобы не было лишней жертвы.
Да, невинный. За свои грехи каждый должен отвечать сам. Это его жизнь, его путь, его крест. Этот крест ему нести до конца. И не надо на других свадьбах. Гениально. Это, ну, я не знаю, это чистое христианство. Куда еще? И он идет один. Взял гаечный ключ в карман. Пошел, ну что там, с гаечным ключом против них. Они его, конечно, прирезали, удар был очень точный, потому что они бандиты, у них опыт, и он долго не жил. А что-то неладное почувствовали Люба с Петром, потому что видит, что напарник вернулся, и они тогда поняли, и Петр на своем самосвале с Любой мчится туда, и застают его уже лежащим на краю поля со смертельной раной. И снова вот это опять любовь, да, он посылает ее за водой. Говорит, я хочу пить. И снова я раз, ну не знаю, наверное, 10-15 смотрел. Конечно, я верил, я даже не задумывался, что он хочет пить. Да не хочет он пить. Он даже здесь думает о ней, умирая. Вот все герои Шукшина, мы увидим в его рассказах, везде этот принцип. Они о других помнят быстрее, больше, чем о себе. Сначала другой, потом я. Это, ой, чтобы этому научиться, мы сейчас даже в церкви пытаемся, да, и я не знаю, кто может похвастаться тем, что он этого достиг. А здесь вот это в фильме показано. И она бежит за этой водой. Конечно, ей не в чем нести, она в ладошках, она ее пролила. Но когда она приходит, он уже умер. Он, видимо, не хотел, чтобы она видела, как он умирает. Вот, и это, конечно, вот это такая... Она какая-то странная любовь, да. Ну, конечно, мы должны претензии, надо помолиться. Вот так-то наш бы сейчас церковной точки зрения. Мы снова подчеркнем. Видите, вот в советские времена, то, что мы закончили, преддверие церкви, да, речь нет о молитве, все. Но любовь сама, это чистой воды...
Молитва.
Да, она и вот такая тоже. Ведь молитва – это предстояние перед Богом,
конечно,
да?
Конечно, да.
И поэтому он прекрасно понимает, и вот... И он даже умирает, вот, с моей точки зрения, ну, очень красиво, да. Он же не просит отомстить, опять же, да. Петр это будет делать сейчас, но это невозможно представить у этого деревенского, ну, теперь ставшего деревенским героя, да, который в городах поплутал. И финал фильма очень такой впечатлительный тоже, потому что для советского кинематографа это все очень странно. Петр преследует этих бандитов и совершает противоправные
действия.
Да, страшное действие. Да, да. Он врезается на самосвале в Волгу, в которой сидят преступники. Волга стояла, ждала у парома, поэтому она в воде, скорее всего, они все, наверное, погибнут. Там он сидит на крыше самосвала. Эта сцена опять, ну вот все, это слов у меня нет. Это вот там нет слов. Там же как сделано? Все очень быстро происходит. Он на самосвале, Волга в воде, самосвал в воде. Он выплывает из кабины, кабина торчит из воды. Он садится на этой кабине. Вокруг все стоят на берегу и говорят, мужик, ты че? Ты с ума сошел? Это что было, ты скажи? Его ответ гениальный. Ничего. Махнул рукой, говорят, а. И вот это «а» для меня, я не знаю, это важнее всех томов, понимаете? Вот это «а». Не спрашивай, мол, да не говори мне ничего. Как в бане в сцене, не говори мне ничего. Там все, он понимает, что его посадят, скорее всего, что самосуд никогда не поощрялся, все. Но суть не в этом. То есть, смотрите, как странно, да. Все это решается не на уровне, опять же, вот.
Там закон.
Да.
Это на уровне вот этой любви,
да.
И любовь его, вот так сказать, призвала к тому, чтобы что-то сделать. Ну, и да. Он не смог смириться вот с этой несправедливостью,
да, вот не
какой-то.
Да, да, понимаете, это такое решение вообще, оно какое-то нелогичное, оно какое-то странное опять. И ведь этим заканчивается фильм понимаете,
да.
Все. И жалко и Петра, жалко Петра. Вот правильно жена там все его ругала, ты какой-то там такой-сякой. У него же дети, да, он сядет. За кого? За какого-то бандюка, который ему не свать, не брат, который только... Ой, ну я могу бесконечно...
Потрясающе.
Потрясающе.
Спасибо
кино.
Вам большое, что вы напомнили нам об этом фильме. Действительно классика и русского искусства, и русской кинематографии. И если среди наших слушателей есть молодые слушатели, которые, ну, почему-либо еще не знакомы с фильмом «Калина красная», мы вам очень рекомендуем, я думаю, рассказ Николая Алексеевича вас тоже сейчас к этому сподвигнет.
Ну и вот вывод, да, и вывод мы все-таки сделаем. Сам Шукшин так объяснял идею фильма. Мой Егор, уйдя из деревни, потерял все. Его понесло по жизни, как ветром сломанную ветку. Выпавшего из родного гнезда, его прибрали к рукам нечистоплотные люди. В этой горькой истории меня интересует крестьянин. Крестьянин, утративший связь с землей, с трудом, с теми корнями. Как случилось, что человек, в жилах которого течет крестьянская кровь, вдруг вывихнулся, сломался? Вот. Так вот, мне хочется перевести вот всю эту цитату на другой уровень. Это же не о человеке, а о всей России. Вы посмотрите, если второй план. Это Россия ушла от своего коренного пути. Когда-то в 19 веке, я не знаю, там от Петра I, в синодальный период, в советский период. Тут же нашлись люди, которые прибрали ее к рукам, навязали ей другую идеологию, вот эти две, социализм и либерализм. И он спрашивает, как же так, Россия? России, князя Владимира, Александра Невского, почему ты поддалась этим? Как же ты забыла свои, как бы, корни, да, эти нечистоплотные люди?
И вот. Пора ли пойти в баню?
Да, да, и в бане как раз, там главный эпизод, я еще не рассказал, забыл, в бане знаете, какой главный эпизод? Они оба подходят, значит, первый идет Петр, он заглядывает в котел, где воды, и говорит, а, смотри, таракан какой-то, жук-таракан попал на самое дно. А, как он туда попал? А Шукшин подходит, говорит, да как попал-то, не это главное. Как выбираться будет. Вот оно. Россия вляпалась, как этот таракан на дно сейчас. Да она ушла, уклонилась. Но это не самое интересное. Мы все уклонили, все грешники. И Раскольников, и этот Егор Прокудин, и сама Россия. А вот как выбираться будет? А выбираться, хочешь не хочешь, нам надо. И вот он и предлагает, да, как бы, давайте возвращаться к этой истинной любви. Вот она, посмотрите, как красиво в деревне он нашел эту истинную любовь. Поэтому вот второй план мне видится какой. Это, конечно...
Такая метафора, да. Метафора всей России. Но надо сказать, что действительно фильм стал любимым, и любопытно, что и в судьбе нашего героя Василия Шукшина он тоже сыграл большую роль. Но не только Шукшина тоже стали узнавать, и по другим его работам. Но когда мы говорили, его не стало в 1974 году, до последней минуты буквально вот уже идет процессия похорон, панихиды, гражданское прощание, и не было понятно, где его похоронят. И говорят, что вот позвонили Брежневу и напомнили ему про фильмы, которые... А Брежнев тоже видел этот фильм, и говорят, что он плакал. Тут я не могу сказать, было это или нет, точно плакал он или нет, но что фильм был выпущен на экран, потому что сам Шукшин боялся, выпустят или нет, вдруг положат на полку. Все-таки фильм был очень такой рискованный. Но его выпустили на экраны, и когда вот вспомнили, что он сделал, то сразу поступило вот это распоряжение похоронить его на Новодевичьем, на кладбище Новодевичьего монастыря. Сейчас он там упокоится. И это, конечно, тоже особое место в Москве, которое говорит о таком признании, о признании на государственном уровне, несмотря на то, что, видите, какие сложные отношения с государством.
Поэтому, когда сегодня говорят, да, о чем писать, там, вот, о литературе, все, видите, можно, да, в любые времена, чтобы все заплакали. Видите, вроде бы антикоммунистическое, да. Все, но и Брежнев плакал, и все, и коммунисты плакали. Всем понравилось, потому что, ну любовь-то она, все по ней скучают, все хотят, все жаждут.
Да, ну вот кроме этих трагических таких тем, которые, наверное, являются вот таким очищением для души, и слава богу, что искусство возвращается к этой своей задаче, очистить тоже душу, и понятное дело, что лучше всего в храм прийти, но и у искусства есть тоже эта прерогатива, потому что искусство – это творчество, и в этом оно богоподобно, да, что вот оно тоже может очищать человека. Но вот кроме таких трагических тем, у Шукшина были какие-то вроде очень простые такие рассказы. Например, вот рассказ там, что в школе читают? Я же школьный преподаватель. Да. Микроскоп читают. Рассказ. Читают рассказ...
Чудик.
Чудик, да-да-да-да-да. Вот. И вот, например, микроскоп. Сюжет очень простой. Мужчина, наш главный герой, работает, и деньги, которые он там скопил, он должен был куртки купить там своим детям. А он говорит супруге, обманывает, говорит, что потерял. А на самом деле покупает микроскоп, вот эту машину какую-то невероятную, и начинает рассматривать жизнь бактерий, да, и увлекается рассматриванием вот этой жизни бактерий, даже пытается с ними там воевать, с этими бактериями. Жене опять говорит, что микроскоп ему подарили, вернее, ну, наградили его за хороший труд. И потом в конце это все разоблачается, потом выясняется, что вовсе не было никакой награды, жена это понимает. Вот о чем, казалось бы, да, вот как бы вы построили разговор с детьми, ведь это очень сложный рассказ, с детьми о вот этом странном человеке, который, значит, вместо курток микроскоп принес.
Ну, он там говорит даже не, что он потерял целых 100 рублей, это зарплата, надо понимать, это он, то есть, целый зарплату скрыл. Вот. И когда я в училище преподавал, этот рассказ им читал, то вот у меня сидят 25 человек, я их всех спрашиваю. Я говорю, вот как вы, женушки, к такому мужу относитесь? Надо же, вот, зарплату истратил на микроскоп. Ой, как они его ругали! Как... Ой, такой секой, дурак, действительно, чудак какой-то. А там не куртки, куртки такого слова не было. Шубки для детей. Там шубки,
да,
для
простите,
детей,
да.
И вот она, я уже шубки приглядел. дело, детей, ты детей не любишь. И все мои девицы, значит, его ругают. Ну, я встал на сторону мужей, я извиняюсь, конечно. Но аргумент у меня был интересный, неожиданный. Я им говорю, одна из главных проблем, которые вы столкнетесь, я знаю, по ученицам, это пьянство ваших мужей. Ой, если бы вы знали, как многие потом хотят победить этот недуг своих мужей. Сколько они готовы дать, чтобы мужья не пили. А здесь мужик пить перестал. В рассказе, если присмотреться, он, там написано, после работы он раньше ходил сразу с мужиками, там, певца для рывка, потом там водочки, приперся туда-сюда. А сейчас он сразу бежит, руки моет тщательно, там написано, потому что бактерии, и микроскоп. И причем микроскоп с сыном смотрит. То есть, смотрите, санитарную гигиену стал соблюдать, водку перестал пить, с друзьями перестал
ехать. С сыном общается.
С сыном общаться. Я говорю, жены хотите, и цена одна зарплата. Цена одна зарплата 100 рублей. Я бы сам купил микроскоп. И они глаза, значит, делают, говорят... Конечно, надо внимательно смотреть. Они не видят преображения. Ну, конечно, Шукшин опять преображает не вера, видите, в советские времена, но он знал, что ну надо искать что-то.
Какой-то другой мир. Этот микроскоп открывает для него другой мир.
Как это человек с бульвара Капуцинов. Это в советские времена меня тоже поразил. Ну, все вот списано с религии, только там кинематограф преображает. Но тема-то преображение, ведь должен он выйти вот из этого знаменитого круга пива, карты, футбол, женщины, автомобили, шашлыки, рыбалка там и так далее. Он вышел из этого. Так что может быть выше? Поэтому это гениальнейшая вещь. Я рекомендую родителям почитать, чтобы поговорить с детьми, да, на эту тему. Он стремится всем помочь. Он стремится понять. Он опять, его любовь ко всем людям простирается до того, ведь он зачем микроскоп-то купил? Он узнал, что люди должны жить 150 лет.
А живут-то меньше.
А живут 70, почему? Микробы. И поэтому делаем мы вывод, да, Шукшин при всей своей простоте, да, вот такой, тем не менее, затронул самые главные русские, как их называл Достоевский, вопросы. Он выходит, он возвращает всю нашу нацию, всю литературу в то русло, по которому шли Пушкин,
Достоевский,
Гоголь. Да, вот он возвращает снова и снова к главной теме искусства во все времена. Это падший человек и его возвращение к первообразу. Понимание того, что земное не даст ему истинного счастья, что все основное где-то в вечности. Гениально. Всем рекомендую, хотя в магазинах его и до сих пор не найдешь.
Библиотеку.
Да, найдите Василия Макарыча, посмотрите обязательно его фильм «Калина Красная».
Другие фильмы, почитайте вот. Рассказы.
Да, потому что это одно из лучших в нашем искусстве 20 века.
Дорогие братья и сестры, время нашей программы подошло к концу. Мы сердечно благодарим нашего автора программы Николая Алексеевича Лобастова, автора книги «Записки сельского учителя». Вела программу Елена Николаевна Себина. Я работаю в гимназии Радонеж, преподаю. И я хотела напомнить для тех, кто заинтересовался книгой Николая Алексеевича, что можно позвонить в фонд Столыпина. Сейчас я продиктую телефон. И приобрести книгу. Вышло уже 6 томов. Пожалуйста, запишите 8-495, это код города, и потом 775-21-76. Я повторю сейчас. 8-495-775-21-76. Фонд Столыпина, адрес Комсомольский, проспект 13.
Я обращаю ваше внимание на то, что все мы говорили, как раз это в книге я и постарался изложить. Поэтому, если вы хотите все это передать своим детям, то, конечно, неплохо бы приобрести этот мой скромный труд.
Храни вас Господь. До новых наших встреч в программе «Уроки русской литературы».
Помогай вам Господь.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Скорбящей Зинаиды, болящего Иерея Петра, протоиерея Александра, Марии, Евгения, Игоря, Натальи, Валентины, Владислава, Татьяны, Екатерины с очадами, тяжко болящей Левтины, Нины, тяжко болящей Марины, болящих Георгия и Алексия, Анны, младенца Иоанны, Александра, Ольги, схиархимандрита Власия, Николая, тяжко болящей Надежды, Владимира, Надежды, Любови, Валентины, Мартина, Татьяны, и о упокоении новопреставленного Алексея и архимандрита Нила, Владимира, Параскевы, Анатолия, Виктора, Натальи, Феодора, Иоанна, Сергия, Евгении, Александра, Прасковии, Иоанна, Василия.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –